Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как всегда, напоминаю нашим радиослушателям, что к беседе к нашей с Андреем Александровичем в ближайший час можно подключиться, сделать это просто. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Есть там специальная кнопочка, тоже можно отправить сообщение. Ну и в группу ВКонтакте заходите, трансляцию можно там посмотреть, например. Ну и там довольно много всего остального интересного. Так что присоединяйтесь. Мы же к актуальным новостям. Андрей Александрович, буквально вот несколько минут назад Владимир Владимирович тут с участниками форума «Все для победы» в Туле пообщался, и несколько резонансных таких заявлений прозвучало. Я бы одно, с вашего позволения, попросил вас прокомментировать. Он сказал, что ВСУ превратилась в террористическую организацию. Согласны ли вы с этим? Есть ли какой-то юридический подход к этим определениям? Что можно в дальнейшем с этим сделать?
Ну, понятно, что в данном случае имеет в виду президент. Об этом много говорили и наши военные, и представители МИДа. И я так понимаю, что президент тоже придерживается именно такой точки зрения. Речь идет о чем в данном случае? Речь идет о том, что ВСУ, по сути, сделали военные преступления инструментом борьбы против Российской Федерации. То есть они уже систематически, понятно, что это не какие-то там ошибки или просчеты, они систематически наносят удар по гражданскому населению, не по военной инфраструктуре, не по вооруженным силам Российской Федерации. Они наносят удары именно по гражданскому населению. То есть это рынки, остановки общественного транспорта, сам общественный транспорт. Да, мы помним удар там с беспилотников по автобусу буквально несколько дней назад. То есть это как раз и является террористическим актом. Террористический акт – это преступление, которое направлено, ну скажем так, в отношении неопределенного круга лиц, когда страдают именно люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту, гражданское население, и когда именно эти люди являются целью таких атак. Вот это террористические акты. Что касается того, они должны быть расследованы, безусловно, и мы знаем, что Следственный комитет Российской Федерации очень методично собирает все необходимые материалы, информацию, возбуждает уголовные дела. Это все будет иметь очень большое значение после того, как конфликт будет завершен. Потому что все эти преступления должны быть расследованы. У этих преступлений, как говорится, есть фамилия, имя, отчество, есть исполнители, будет установлено, какие воинские части Украины наносили удары, кто командовал этими подразделениями и так далее. То есть это действительно большая, кропотливая, очень неспешная, но, подчеркну, это очень важная работа, которую ведет Следственный комитет и другие наши правоохранительные органы. Каких-то вот в данный момент юридических последствий, то, что мы осознаем с вами очень хорошо, что вооруженные силы превратились действительно в террористическую организацию, они не будут иметь, но, повторю, когда конфликт закончится, расследование этих преступлений будет иметь очень большое значение.
Угу. Еще, с вашего позволения, Андрей Александрович, одну фразу. Владимир Владимирович сказал, что его потрясает единение в стране, и это гарантирует победу. Вы чувствуете единение?
Ну, знаете, я думаю, что все мы очень хорошо его чувствуем. Вот посмотрите, даже там мои коллеги-сенаторы, депутаты Государственной Думы, они постоянно вовлечены в работу, связанную со специальной военной операцией. И гуманитарная помощь, они встречаются с семьями тех, кто находится сейчас в зоне боевых действий. Активно все сенаторы, я уверен, депутаты тоже работают с фондом соответствующим «Защитники Отечества». Да, отделения сейчас созданы в каждом регионе. Вот буквально там пару недель назад мы с Александром Викторовичем Усом тоже посещали Красноярске это отделение фонда, имели там очень такую действительно содержательную, хорошую беседу, как можно помогать, как больше помогать нужно этим семьям, и что для этого нужно сделать, в том числе там, на государственном уровне. все вовлечены в эту работу. Я знаю, вот мои друзья, знакомые, соседи, в конце концов, в поселке, где я живу, практически у всех есть чаты совместные для сбора гуманитарной помощи, для того, чтобы помочь купить какое-то снаряжение, которое там ребятам необходимо. Это действительно так. Вот люди, которые вас окружают, если вы чуть более внимательно посмотрите на эту ситуацию, вы увидите, что они все, многие очень активно вовлечены в эту историю. Русская православная церковь активно вовлечена, да, и мы видим очень много сообщений на эту тему в социальных сетях, в том числе. Ну, практически сложно сказать. Хочу сказать, что все парламентские партии, безусловно, все парламентские партии, здесь нужно отдать должное, они также помогают либо нашим ребятам непосредственно, отправляют помощь гуманитарную, работают также с их семьями у себя в регионе, непосредственно на месте. Поэтому это действительно единение, это так.
Мы сегодня еще к законодательным инициативам вернемся. Пока же вот актуальные, что называется, международные новости, в том числе связанные с Украиной. Сергей Шойгу, министр обороны, сделал тоже заявление. Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. И, Андрей Александрович, наверное, с вашего позволения, не буду у вас уточнять. Все-таки люди не военные, но в ответ на это практически звучит, ну или как вторит этому, да, заявлению Шойгу, английская пресса. Они пишут, что подразделения ВСУ были вынуждены уйти в оборону и отказаться от наступательных действий из-за нехватки артиллерийских снарядов. Вот здесь интересно, и здесь вот позволю вопрос. Европейцы что таким образом пытаются через СМИ? Подтолкнуть страны к тому, чтобы ускорить производство, ускорить выделение денег?
Ну, знаете, надо анализировать аудиторию, для которой пишут газеты. Аудитория у всех разная. И, вы знаете, я не считаю, что ВСУ начинают проигрывать, это очевидно. Ведь проблема не в том, что они перешли в оборону. Да, и западные наши коллеги немного лукавят, когда говорят об обороне. Они же видят, что они не просто перешли в оборону, а они начинают сдавать позиции. Вооруженные силы Российской Федерации методично продвигаются дальше вглубь украинской территории. Да, ведь недаром президент сегодня сказал еще одну важную вещь, что для того, чтобы полноценно защитить нашу границу, наших людей, в первую очередь защитить гражданское население, необходимо отодвигать эту границу. Ну, то есть, по сути дела, нужно создавать такую буферную зону дополнительную между Российской Федерацией и теми территориями, которые остаются пока под контролем Киева. Поэтому я уверен в том, что проблемы ВСУ не в дефиците вооружения. Этим легче объяснить своим избирателям, что там дефицит вооружений в силу тех или иных причин, что не были готовы к такому полномасштабному конфликту, никто, на Западе в том числе, что исчерпаны запасы боеприпасов и так далее, и так далее. Украина терпит поражение сегодня, а мы так можем сказать уже уверенно, она терпит поражение, потому что там люди закончились. Там люди заканчиваются, а не вооружение. И то, что происходит сейчас на Украине, этот их внутриполитический кризис, который обострился там, то они увольняют своего командующего, то не увольняют, то они вносят закон новой мобилизации в Раду, то они отзывают его, то потом вроде бы снова вносят. Это говорит о том, что проблема не в вооружении, проблема не в деньгах. Проблема не в том, что они получают меньше снабжения со стороны Запада. Поверьте, если бы были нормальные, подготовленные бойцы в составе вооруженных сил Украины, им дали бы оружие. Если бы было кому воевать этим оружием, у них этого оружия было бы в избытке. Просто сейчас нет людей. Нет людей. Мы же видим и по разного рода пабликам, постоянно есть сообщения, в том числе там украинских этих корреспондентов, журналистов. Они говорят, что армия ВСУ, по сути дела, да, это террористическая банда, да, она наполовину уже состоит из неполноценных персонажей. Ну, про наркоманов и прочее мы не говорим, но там просто есть люди, которые, ну, физически не в состоянии находиться в вооруженных силах. Их все равно в эти вооруженные силы упаковали, все равно дали им то, что у них там есть из вооружения, и заставляют воевать. Это люди, которые физически к этому не способны, ни физически и ни психически. Посмотрите, что происходит с той же самой мобилизацией, да, на Украине. Там людей нет, люди заканчиваются во всех смыслах. Да? В том числе заканчиваются те, кто действительно хотел бы вести войну против Российской Федерации. Таких все меньше и меньше. А западные страны, кстати, почему-то не хотят выдавать тех украинцев, которые находятся там в эмиграции. Да, не готовы они их отлавливать и передавать Киеву в силу каких-то причин. Ну, видно, правовая система как-то пока не позволяет поступать подобным образом. Поэтому, вот, собственно говоря, в этом проблема Украины. И Шойгу-то говорит ровно об этом. Он ведь говорит не о том, что там у украинцев оружие заканчивается. И что мы получили какое-то там суперпревосходство по вооружению, по боеприпасам и так далее. У них люди закончились. Они последние резервы бросают на линию соприкосновения. Это действительно, по всей видимости, так. И мы видим эту информацию и слышим ее со стороны нашего министра обороны. Но то, что происходит по ту сторону фронта, говорит, что министр обороны абсолютно прав. У них заканчиваются бойцы.
Вы упомянули буферную зону, ну, вернее, президент упомянул, сейчас вы упомянули, и мне вот в голову мысль пришла, вы знаете, но ведь во второй половине 20 века была такая история между НАТО и Советским Союзом, были страны, которые назывались буферной зоной, и не было вот таких вот конфликтов, которые сейчас есть. Ну, то есть, понятно, есть буфер и не искрит, условно говоря. Хорошая идея.
Страны. Давайте поймем, какие страны были в советский период буферной зоной.
Финляндия, Австрия.
Ну, это вряд ли их можно считать буферной зоной. Страны, которые придерживались политики нейтралитета. Ну, вспомните протяженность границы стран Варшавского договора, да, и НАТО. Ну, какой там Австрия? Я не думаю, что в те времена была буферная зона. Я, кстати, думаю, что в те времена отличались от нашего тем, что государства, такие как Австрия, даже страны советского блока, ну, там, Варшавского договора и страны блока НАТО, они являлись во многом суверенными государствами. И все-таки они сами могли определять собственную политику. Ведь что такое буферная зона из государств? Это, по сути дела, государства, которые лишены суверенитета, которые, скажем так, ни туда не присоединились, ни туда. То есть они находятся в самом уязвимом положении, да, если мы говорим о государствах. Нет, в данном случае мы просто говорим о территории, которая должна быть подвергнута, ну, скажем так, тотальной демилитаризации. Тотальной демилитаризации. Вот что такое сейчас буферная зона, да? Поэтому я думаю, что это неизбежно, потому что мы, конечно же, никоим образом не можем доверять тем, кто сейчас находится у власти на Украине или там на остатках этой Украины. Все равно нам никуда не деться, у нас будет очень протяженная граница, и эту границу нужно будет обеспечивать. И кроме как такая тотальная демилитаризация, я думаю, что желательно всей территории Украины, да, это цель специальной военной операции, но как минимум в ближайшее время создание такой буферной зоны, демилитаризованной, подчеркну, для защиты собственных городов и собственной границы, мне кажется, что это очень актуально.
Двигаемся дальше. Про деньги для поддержки Украины хочется поговорить. Виктор Орбан, в общем, в какой-то степени объяснился за поддержку этого решения на уровне Евросоюза. Он сказал, что эти деньги, 50 миллиардов евро, пойдут не на закупку оружия, а на поддержку обанкротившейся Украины. У него, кстати, там весьма такая интересная есть, весьма интересный оборот, что украинская экономика подключена к аппарату ИВЛ. Андрей Александрович, есть у вас есть у вас сомнения или есть у вас уверенность в том, что эти деньги пойдут на какие-то гражданские, гуманитарные истории?
Да ничего подобного. Слушайте, давайте себя не обманывать. Эти деньги пойдут туда, куда штаб-квартира НАТО в Брюсселе укажет. Никто, по большому счету, этих европейцев спрашивать не будет, куда тратить эти деньги. Да, наверное, те страны, те корпорации, которые имеют наибольший ресурс по влиянию, эти государства, конечно же, смогут пролоббировать, чтобы часть этих средств пошли в их экономику, на тот же самый военно-промышленный комплекс этих государств. Но в большинстве своем, я думаю, что их, да, их потратят на какое-нибудь вооружение, обмундирование, никакие гуманитарные цели, я думаю, что не преследуют выделение этого транша. Этот транш нужен для того, чтобы поддержать Украину, чтобы она не обрушилась ни в военном, ни в экономическом плане. А уж как будут распределены эти деньги, ну, зависит от остроты ситуации на том или ином, что называется, участке.
А что касается Орбана, Андрей Александрович, предал собственную страну?
Я думаю, что он ведет торговлю с Евросоюзом. Это решение он просто хорошо продал. Почему? Собственную-то страну он не предал. Я думаю, что Орбан действует, исходя из интересов именно собственной страны, исходя из интересов Венгрии. Ему интересы что Украины, что России, ну, в общем, скажем так, они ему, мягко говоря, не близки. По всей видимости, с Венгрией состоялась какая-то сделка. И в обмен на то, что Венгрия согласилась одобрить выделение соответствующих ресурсов, посмотрим в ближайшие там полгода, какие решения по Венгрии будет принимать Европейская комиссия. Я думаю, что это результат сделки.
Да-да-да, действительно, я тоже хотел сказать, что сейчас посмотрим немножечко, и уже будет понятно, что взамен...
Мы просто с вами прекрасно понимаем, как такого рода договоренности достигаются, да? Кто-то выбивает для своей страны дополнительные транши, какие-то льготы в рамках Евросоюза, кто-то идет пить кофе срочно, у него возникает потребность, такое кофеиновое голодание жесткое в организме выходит. Поэтому там есть разные методики, видно, убеждения. Может, ему кофе предложили в этот момент вкусное.
Кофейная дипломатия, я уже где-то прочитал, вы знаете, вот с прицелом именно на эту ситуацию. Что касается этих еще 50 миллиардов евро, тут в очередной раз журналисты пишут, что якобы этих денег недостаточно для достижения Киевом своих целей в конфликте с Россией. Это в данном случае испанцы пишут. Думаете, это уже как бы удочка закидывается на следующие пакеты финансовой помощи?
Так они же Украина об этом напрямую говорит.
Украина-то да, да.
Украина говорит, что позиция Украины следующая. Сколько бы вы нам не дали, этого будет мало. Потому что мы воюем за вас. И все, что делает Украина, они пытаются убедить Запад, что как только Украина обрушится, Россия тут же пойдет войной на страны НАТО. Ну, такой бред. Его, по-моему, никто не покупает, кроме каких-нибудь совсем таких упоротых украинской пропагандой товарищей. Но Украина последовательно всем сообщает, что вот 50 миллиардов – это нет, это что вы, там 50 миллиардов, это ничего. Нужно больше, а Россия вообще должна триллион, или сколько они там сегодня заявили, да? Поэтому, ну, эти люди понимают, что им осталось недолго. И нужно срочно заполнить собственные счета в западных банках такой финансовой подушкой безопасности, чтобы после бегства с Украины они могли безбедно проживать в странах-спонсорах этой войны.
Андрей Александрович, кстати, о вот этих деньгах, которые с Россией Украина требует, пробежался тут по темам, у нас отдельно нету, но сейчас есть возможность, спрошу у вас. Прочитал любопытное мнение о том, что в случае, если Евросоюз соберется не проценты, а вот основную сумму передать Украине, якобы Россия может в судебном порядке это оспорить, и таким образом получится двойная заморозка этих денег. То есть со стороны России движение этих денег тоже будет заморожено. Есть такая вероятность?
Послушайте, для того, чтобы такая вероятность возникла, нужно, чтобы они решились передать эти деньги Украине. Они не могут на это решиться. Да? И мы видим раз за разом, несмотря на периодические такие выкрики каких-нибудь политиканов европейских или американских, что вот-вот они передадут, но сразу же мы на один такой выкрик слышим 5-6 голосов более-менее внятных, которые говорят о том, что это невозможно, это обрушит просто правовую систему европейскую, обрушит евро и вызовет, ну, уже такой массовый исход капиталов из европейской зоны. Поэтому это невозможно, но теоретически, если порассуждать теоретически, наверное, да. Можно говорить о том, что там Россия использует те или иные механизмы юридические для того, чтобы застопорить этот процесс. Но я, честно говоря, не верю в то, что будут совершены какие-то реальные шаги или действия, направленные на передачу. знаете, российских активов Украины.
У меня появилось сомнение в тот момент, когда они прибыль от этих денег направили, ну, направляют в данный момент, да, в каком-то смысле этого слова.
Они не направили и не направляют, они опять же об этом только рассуждают. И результатом этого рассуждения будет то же самое. Потому что это такая же собственность, она ничем не отличается от самого тела актива, да, который они заблокировали. Прибыль от этих ресурсов – это такая же собственность Российской Федерации, как и сами эти ресурсы. Поэтому ни о какой передаче пока нет. Ни процентов, ни доходов, ничего.
Угу. Вот, кстати, радиослушатели вторят моему вопросу. А разве про отключение SWIFT такой уверенности не было? Ну, намекая на то, что действительно не все так однозначно.
Это несопоставимые вещи. SWIFT – это просто система передачи информации. Это частная компания. SWIFT – это частная компания. Она просто оказывает вам услуги. И может перестать оказывать вам услуги. SWIFT не защищен никакими международными межгосударственными соглашениями. У SWIFT – это просто частная компания, которая передает информацию о платежах. И банки оплачивают услуги этой компании как просто частного игрока на рынке. Это абсолютно несопоставимо. Никак нельзя сравнивать одно и другое.
Я, кстати, Андрей Александрович, в свое время был на встрече представителей Госдумы с как раз представителями компании, вот, которые занимаются этим SWIFT-ом. И вот я помню, что тогда вот от первого лица я слышал эти уверения, что мы не собираемся отключать Россию от SWIFT-а. У нас нет этого в планах. Но вот...
Действительно, он абсолютно правду вам говорил. У них нет этого в планах. Но просто вам продемонстрировали европейские политики, какова свобода бизнеса в этих странах. А что думаете в планах Мерседеса, БМВ или крупных западных брендов, которые здесь продавали свои товары, был уход с российского рынка? Вы думаете, они сами это сделали? Им было велено это сделать, и они, кто может, разными способами, скажем так, через боковую дверь, но заходят, кто-то букву в своем бренде меняет, кто-то еще что придумывает, но пытаются как-то выживать и работать на российском рынке.
Да, как знать, может, они за закрытыми дверями потом сразу о возвращении договаривались. Ну, стоит только гадать.
А многие так и договаривались. Мы с вами несколько примеров знаем, когда якобы крупные бизнесы, сетевые компании были проданы как бы менеджменту, да, за какие-то такие не очень понятные деньги. Ну, это явно сделка с правом обратного выкупа. Мы же, ну, как бы не вчера на свет появились и прекрасно знаем, как такие сделки делаются.
Ну да, действительно, чего только не подкидывает современная действительность, и кто-то хочет таким образом скрыть или не афишировать, проводить свои дела, кто-то иным образом. Ну, главное, чтобы нам на пользу в этом отношении было, вот в этом суверенитет и заключается. Владимир Владимирович тоже про это сегодня говорил. Андрей Александрович, сделаем небольшой перерыв на выпуск свежих новостей. Сразу после этого вернемся, как раз поговорим о законодательных инициативах и о выборах, наверное, тоже скажем несколько слов. Андрей Клишес в эфире на Радио Спутник.